Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» впервые по-русски. «Призрачный шанс» – история пирата Миссиона, конца 17 века, основавшего вместе с другими бунтарями свободное поселение Либертатию на северном берегу Мадагаскара. О драматическом конце этой авантюры, впервые рассказанной еще 250 лет назад, повествуется в романе Уильяма Берроуза «Призрачный шанс». Выпуск «Экслибриса» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 29 августа 1999 года.
Барьер создан в человеческом организме. Барьер или трещина между двумя полушариями мозга, и человек не способен осуществить их синтез. Я провожу параллель между этими двумя сторонами человеческого тела и трещиной, отделяющей Мадагаскар от Африки. Одна сторона плывет в околдованную, безвременную невинность. Другая неумолимо движется в сторону языка, времени, оружия, в сторону войны, эксплуатации и рабства.
Silver arrow through the night. Silver arrow takes thy flight. Silver arrow, seek and find, cursing heart and cursing mind.
Впервые по-русски. «Призрачный шанс». Отрывки из последнего романа американского классика Уильяма Берроуза. После рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». «Экслибрис». За режиссерским пультом Лев Ежов, у микрофона Дмитрий Волчек. «Призрачный шанс» – последний роман Уильяма Берроуза. 91 год. Автору знаменитого «Голого завтрака» 77 лет. Впереди лишь итоговая книга снов «Мое образование». В «Призрачном шансе» Берроуз обращается к истории пирата Миссиона, первое имя которого история не сохранила. Миссиона – выходцы из зажиточной провансальской семьи, изучавшего гуманитарные дисциплины, логику и математику в университете Анжера в конце 17 века, писатель называет первым либертарианцем. Миссион служил на военном корабле «Виктуар», отличился в боях, затем взял управление кораблем в свои руки и поднял на мачте два флага – пиратский и белый флаг с надписью «Свобода». В 1700 году Миссион и его союзники, члены команд захваченных пиратами кораблей и беглые рабы, основали на северном берегу Мадагаскара свободное поселение Либертатию. Жизнь в поселке регулировалась установленными Миссионом правилами, которые, как пишет Берроуз, были основаны на идеях, удивительно схожих с вдохновившими французскую и американскую революции. Были отменены смертная казнь, рабство, вмешательство властей в религиозную и сексуальную жизнь. Свободная колония просуществовала недолго, ее разорили аборигены, а Миссион, пытавшийся спастись бегством, погиб в кораблекрушении. Воспоминания мисс Йона были включены в книгу «История знаменитых пиратов», изданную в Лондоне в 1724 году. По одной из версий, автором сборника был Даниэль Дефо. Для Бероуза мисс Йон – первый эколог, уничтоженный по приказу поработившего землю Тайного Совета. Бероуз, считавший вслед за Артуром Кёстлером, что человек – это ошибка цивилизации, рисует апокалиптические картины разрушений, вызванных варварским отношением людей к природе. «Безрассудное человечество», – предсказывает писатель, – «ожидает возмездия за высокомерное забвение законов природы. Его сотрут с лица земли 7 казней египетских». Слово «лемур» на местном наречии имело и другое значение – «призрак». Убивать призраков было табу, и мисс Йон ввел правила, запрещающие убивать их под угрозой изгнания из поселка. Если какое-то преступление заслуживало смертной казни, тоже запрещенной правилами, так именно это. Он искал другие разновидности лемуров, которые местный информатор описал как очень большие, размером с теленка или маленькую корову. Где большие призраки? Абориген указал куда-то вглубь острова. «Остерегайся злой ящерицы, меняющей цвет. Если попадешь под ее влияние, ты тоже сменишь цвет. Тоже почернеешь от злости, позеленеешь от страха, покраснеешь от секса. И что ж в этом плохого? Через год ты умрешь. Цвета сожрут твою кожу и плоть. Ты говорил про большого призрака, больше козла. Где их можно найти?» Когда ты услышишь чебахаку, человека в деревьях, значит, там большого нет. Ее не бывает там, где шум. Ее? Ее. Он. Для большого призрака это одно и то же. Так, значит, он там, где нет человека в деревьях? Нет, он там, когда человек в деревьях молчит. Такое бывало на рассвете и закате. Мисс Йон шел вглубь острова по крутой тропинке, поднимавшейся на 500 футов над уровнем моря. Он остановился, опершись на посох, оглянулся. От восхождения его дыхание не сбилось, лицо не вспотело. Он видел поселок, свежеиспеченные красные кирпичи и соломенные крыши, уже лишенные признаков времени, как дома в сказочной стране. Он мог разглядеть тени под причалом, снующих рыбок, чистую голубую воду залива, скалы и листву. Все плыло в прозрачной, необрамленной картине. Тишина обрушилась, как покров, рассыпающийся в пыль, в ту секунду, когда он пошевелился. Тотчас кошачья лапа ветра протянулась через залив и вверх, вздымая папоротники и листья, плеснула ему в лицо дыхание паники. Лапки маленького призрака покрыли мурашками его хребет, подняли волоски на затылке, там, где центр смерти вспыхивает поспешно, когда человек отправляется в мир иной. Капитан мисс Йон не боялся паники, внезапного невыносимого ощущения, что все вокруг живо. Он сам был посланцем паники, знания которого человек боится больше всего, правды о его происхождении. Она так близко. Просто смахни слова и смотри. Он пробирался сквозь гигантские папоротники и вьющиеся растения в зеленой тени, не расчищая себе дорогу саблей, остановился на краю поляны. Плененное мгновение, и вот куст, камень, бревно дрогнули. Появилась стая кольцехвостых кошачьих лемуров. Они горделиво прохаживались взад-вперед, красуясь друг перед другом, завитки хвостов над головой. Потом фьють, они исчезли, забирая с собой пространство, которое только что заполняли. Издалека донеслись крики лемура Сифаки, которого местные называли чебахакой, человеком в деревьях. Ловко поймав кузнечик, он присел у покрытого мхом бревна. Крошечная головка с круглыми глазами и большими дрожащими ушками уставилась на него беспокойно. Он отпустил кузнечика, и маленький мышиный лемур тут же набросился на насекомое с чирикающим восторженным писком, сжимая его лапками, поклевывая крошечными острыми зубками. Мисс Йон пошел на звук, становившийся все громче.
Теперь чебахаки видели его и издавали согласные вопли, разрывающие барабанные перепонки. Крик прекратился с такой внезапной силой, что его отбросило на землю. Несколько минут он лежал в полуобмороке, наблюдая, как серые тени, качаясь, исчезают в листве. Медленно он поднялся, оперся на посох. Перед ним высилась древняя каменная постройка, оплетенная ползучими растениями, зеленая от мха. Он прошел под аркой каменные плиты под ногами. Огромная змея, переливаясь яркой зеленью, сползла по ступенькам, ведущим в подземелье. Он начал осторожно спускаться. В дальнем конце комнаты открывалась арка, впускающая дневной свет, и он смог разглядеть каменные стены и потолок. В углу второй комнаты стояло животное, похожее на маленькую гориллу или шимпанзе. Это удивило его, ведь ему говорили, что на острове нет настоящих обезьян. Существо стояло совершенно неподвижно, черное, оно казалось соткано самой тьмой. Тут он заметил, что справа у стены развалилось еще одно существо, светло-розовое, похожее на свинью. Затем прямо перед собой он увидел еще одно животное. Сперва ему показалось, что это маленький олень. Оно подошло к его протянутой руке, и тут он заметил, что у него нет рогов. Вытянутая мордочка, острые зубки, наточенные, словно маленькие сабли. Длинные тонкие ноги с пальцами, похожими на канаты. Большие, выгнутые вперед уши, глаза цвета прозрачного янтаря, в которых сверкающим драгоценным камнем плавал зрачок, меняя цвет. Обсидиан, изумруд, рубин, опал, аметист, бриллиант. Медленно зверек поднял лапу и коснулся его лица, пробуждая воспоминания о древнем предательстве. Слезы потекли по щекам капитана, он погладил оленя по голове. Миссион знал, что должен вернуться в поселок до наступления темноты. Для человека всегда существует нечто, что он должен сделать вовремя. Для призрака оленя времени не существовало. Быстрее и быстрее вниз, разрывая одежду о камни и шипы. К закату он уже был в поселке. Он чувствовал, что опоздал, что произошло что-то ужасное. Вокруг не было ни души, и тут он заметил Брэдли Мартина, стоящего над умирающим лемуром. Миссион увидел, что пуля прошла на вылет. Он почувствовал, как гнев вскипает жаркой красной волной, но ответной ярости в Мартине не было. «За что?» – выдохнул Миссион. «Украл у меня манго», – с издевкой буркнул Мартин. Рука Миссиона потянулась к пистолету. Мартин рассмеялся. «Решили нарушить свое собственное правило, капитан?» «Нет, но хочу напомнить вам правило 23. Если две стороны пришли к разногласию, которое не может быть решено, тогда действует закон дуэли». «Ладно, но у меня остается право отказаться от вашего вызова. Что я и сделаю?» Мартин был не лучшим фехтовальщиком и скверным стрелком. «Тогда вы должны покинуть Либертатию этой же ночью, до захода солнца. У вас остается не больше часа». Ни слова не говоря, Мартин обернулся и двинулся к своему жилищу. Миссион накрыл мертвого лемура брезентом, намереваясь отнести тело в джунгли и похоронить завтра утром.
Радио «Свобода» «Экслибрис». «Призрачный шанс». Отрывки из романа Уильяма Берроуза.
В конторе Миссиона неожиданно охватила парализующая усталость. Он знал, что ему надо было бы догнать Мартина и разобраться с ним, но, как сказал Мартин, его собственные правила... Он лег и сразу же провалился в глубокий сон. Ему снилось, что по всему поселку валяются мертвые лемуры, и на рассвете он проснулся в слезах. Миссион вышел забрать мертвого лемура, но и лемур, и брезент исчезли. Со слепительной ясностью он понял, зачем Мартин застрелил лемура и что собирается делать. Пойдет к аборигенам и скажет, что поселяне убивают лемуров, и что, когда он возразил, они напали на него, и ему чудом удалось спастись бегством. Для аборигенов лемуры были священны, и это грозило кровавой расправой. Миссион горько укорял себя за то, что позволил Мартину уйти. Теперь нет смысла его искать. Все уже испорчено, и аборигены никогда не поверят объяснениям Миссиона. Миссион впервые по-настоящему разглядел Мартина, когда они столкнулись над умирающим лемуром. И то, что он увидел, разожгло в нем смертельную, неугасимую ненависть. Он увидел в Мартине платного пособника всего того, что было ему отвратительно. Никакие уступки, никакой компромисс невозможен. Это война на уничтожение. Миссион торопился. Он хотел добраться до древней каменной постройки до наступления темноты, надеясь, что там будет его особый лемур. Он часто спал рядом с этим лемуром на подстилке и назвал существо призраком. Призрак шевелился рядом с Миссионом, распространяя сладкий запах тамаринда. Миссион смотрел сквозь нависшие корни, пока ночь впитывала остатки света, как огромная черная губка. Так он лежал в сером свете, обняв лемура. Зверек подвинулся ближе, протянул лапу к его лицу. Маленькие мышиные лемуры выскользнули из-под корней, из ниш и дупел древнего дерева и, попискивая, прыгали по комнате, гоняясь за насекомыми. Хвосты метались над головами, большие пылающие уши, тонкие, как бумага, откликались на каждый звук, а широкие прозрачные глаза высматривали добычу на стенах и полу. Они делали так миллионы лет. Мечущийся хвост, дрожащие уши отмечали поступь столетий. Пока свет впитывался в губку ночи, Миссион мог смотреть во всех направлениях на многие мили. Тропические леса на побережье, горы и кустарники в глубине острова, засушливые южные районы, где лемуры прыгали среди высоких колючих кактусов дидиерий. Они прыгали, скакали и странствовали по земле задолго до того, как на острове появился первый человек, до того, как первый человек появился на земле, до начала времени. Старая иллюстрированная книга с золотым обрезом, папиросная бумага поверх каждого рисунка, призрачные лемуры Мадагаскара, золотое тиснение, гигантские папоротники и пальмы, луковичные тамаринды, лозы и кустарники. В углу картинки большая птица, 10 футов высотой, пухлая, неуклюжая, беспомощная, явно не способная летать. Эта птица говорит, что здесь остановилось время. В таком лесу не могло быть хищников, не могло быть больших кошек. В центре рисунка кольцехвостый лемур на ветке смотрит прямо на зрителя. Теперь появляются еще лемуры, словно в головоломке. Род лемуров старше человеческого, намного старше. Их возраст насчитывает 160 миллионов лет, время, когда Мадагаскар отделился от африканского континента. Их способ думать и чувствовать принципиально отличен от нашего. Он не ориентирован по времени. Они не имеют представления о последовательности и случайности. Эти категории для них противоречивы и непонятны. Некоторые полагают, что виды, не оставившие окаменелых следов, исчезли навсегда. На самом деле большая картина «История жизни на Земле» доступна для прочтения любому. Горные массивы и джунгли ускользают вспять, то замедляя, то ускоряя бег. Огромные потоки земли движутся или застывают в широких дельтах. Водовороты земли словно пилы отделяют острова друг от друга. Великий раскол. Земные массивы трутся друг от друга, затем разделяются, разлетаются в стороны, все поспешней. Утихая, у огромного красного острова с пустынями и тропическими лесами, поросшими кустарником горами, с озерами, с уникальными животными и растениями. Острова, где нет хищников и ядовитых змей. Обширное святилище лемуров и нежных духов. Блеск в драгоценном глазе древесной лягушки. Красота всегда обречена. Зло и вооруженные люди все ближе. Человек с его оружием, его временем, его ненасытной жадностью и невежеством столь отвратителен, что не может разглядеть собственное лицо. Человек рожден во времени. Он живет и умирает во времени. Куда бы он ни пошел, он берет с собой и насаждает время. Капитан Миссион выплывал быстрее и быстрее, пойманный бурным отливом времени. «Вверх и вниз, и вверх и вниз», — повторял внутренний голос. Миссион знал, что каменный храм — это вход в биологический сад утраченных шансов. «Плати и входи». Он чувствовал удар печали, останавливающий дыхание, захватывающий, разрывающий скорби. Такая скорбь способна убить. Здесь он учится понимать, какова расплата. Он вспоминал розовое существо, похожее на свинью, безвольное в пассивной слабости, безнадежно размятое у стены, и черную обезьяну, стоявшую напротив входа, недвижную, очень черную, пылающая чернота. И нежного лемура-оленя, вымершего 2000 лет назад, призрака, делящего с ним ложа. Он пробирался сквозь сплетение корней, тянущихся из древней каменной арки. Внезапно черная обезьяна возникла прямо перед ним, и он взглянул в ее черные глаза. Она пела черную песню, строгую мелодию о черноте, слишком чистой, чтобы уцелеть во времени. Выживает только компромисс. Вот почему человек столь путанная, неприглядная тварь, необоснованно и истерично отстаивающая безнадежные компромиссы. Миссион двигался по черному туннелю, завершившемуся рядом диорам. Последний лемур-олень падает сраженный стрелой охотника. Странствующие голуби осыпаются с деревьев, сметенные выстрелами, валятся на тарелки жирных банкиров и политиков с их золотыми цепочками для часов и золотыми зубами. Люди отрыгивают последнего странствующего голубя. Последний тасманийский волк хромает в голубых сумерках, одна нога поражена пулей охотника. Так происходит почти со всеми, с теми, кто мог бы жить, у кого был один шанс из миллиарда, и вот он потерян. Наблюдай за наблюдаемым наблюдателем. Мы продолжим этот выпуск «Экслибриса» после рекламы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Призрачный шанс. История пирата Миссиона, конца 17 века, основавшего вместе с другими бунтарями свободное поселение Либертатию на северном берегу Мадагаскара». О драматическом конце этой авантюры, впервые рассказанной еще 250 лет назад, повествуется в романе Уильяма Берроуза «Призрачный шанс». Выпуск «Экслибриса» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 29 августа 1999 года.
Беда подступала. Капитан Миссион ощущал ее. Он получил сообщение от местного информатора, вполне надежного, что франко-британские экспедиционные силы готовят нападение на его Либертатию, свободное пиратское поселение на западном побережье Мадагаскара. Предпочитая морской бой в хорошо знакомых водах, необходимости защищаться на суше от атаки с четырех сторон, он решил подготовить три корабля. Перед отплытием он подошел ко входу в музей исчезнувших видов. Утром призрак терся о него, жалобно мяукая. Он знает, что я покидаю его. Миссион быстро пошел прочь, но обернулся. Призрак оставался на месте, смотрел на него, ждал. После 3 дней на море, не найдя следов экспедиционных сил и не получив известия от местных моряков, у которых он справлялся, Миссион осознал, что вся история с осадой была трюком для того, чтобы выманить его из поселка. Он повернул назад, но, задержанный сильными ветрами, прибыл в Либертатию лишь 8 дней спустя. Из бухты он увидел, что поселок был ныне выжженной руиной. Не осталось ничего, лишь запах гари и смерти. Миссион направился вглубь острова, больной страх в желудке. Он прошел по пепелищу и двинулся в джунгли к каменной постройке. Арка была взорвана на куски, разорванные корни, как сломанные руки, пронизывали кладку и валуны. Миссион услышал слабый прерывистый стон, призрак лежал, придавленный тяжелым камнем. Он отбросил камень, взял умирающего лемура на руки, зная, что призрак ждал его. Лемур медленно погладил его лапой по лицу с грустным, слабым стоном. Лапа упала. Миссион знал, что шанс, который выпадает только раз в 160 миллионов лет, навсегда потерян. Вход, старая пленка, тусклый зернистый взрыв. Жалобная лапка тянется к лицу. Он знает, что я на расстоянии 160 миллионов лет. Разорванные корни, как сломанные руки. Печальный, слабый стон. Эта скорбь может убить, но капитан Миссион – солдат. Он не сдастся врагу. Мучительно изогнувшись, скорбь вынашивает проклятие. Он трансмутирует свою скорбь в раскаленную вспышку ненависти и призывает проклятие на все советы всех мартинов на земле, на всех их прислужников, подпевал и последователей. «Я залью их кровью Христа». Христос возвратился из 4-дневного скитания по пустыне, отвергнув искушение сатаны. Он стоит в мастерской своего отца. Комната и все предметы в ней кажутся незнакомыми, и он не чувствует, что вернулся домой. Пользовался ли он когда-то этими рубанками, пилами, молотками, чтобы мастерить стулья, столы и шкафы? Вот кусок грубого дерева в тисках. Он берет рубанок. Он знает, что этот инструмент служит для того, чтобы смягчать и придавать форму грубому дереву. На секунду он чувствует вибрацию, исходящую от инструмента в его руке, исчезающую, как следы сна, оставляющую мертвую тяжесть в пальцах. Он кладет руку на дерево, а другой делает острый рывок, пытаясь срезать сук. Рубанок отскакивает от сучка и впивается ему в левую руку между большим и указательным пальцами. Глубокий порез, но он не чувствует боли, словно рука сама сделана из дерева. Он смотрит на нее недоверчиво. Кровь, вытекающая из раны, не красная, а бледная, желто-зеленая, издающая вонь аммиачного разложения, как протухшая моча, вонь человеческого пребывания на земле. Там, где кровь попала на грубое дерево, она проедает его, как кислота, размывая злобную обезьянью морду, вырезанную в ненависти и отчаянии. Пальцами правой руки он касается раны, и та срастается и исчезает от прикосновения. Даже шрама не остается. «И пришел ко мне человек с больной обезьянкой в руках и сказал: „Исцели мою обезьянку“. Я не могу исцелять животных, у них нет души. У них есть очарование и красота и невинность. Что такое люди, которых ты исцеляешь, как не животные? Животные без очарования, уродливые животные, нелепые, зараженные ненавистью, породившие их болезнь». Он прижал к себе больную обезьянку и пошел прочь. Затем обернулся и сказал: «Иди и исцеляй своих прокаженных и своих зловонных нищих. Исцеляй, пока не утратишь свой дар». И пришли другие с больными кошками и хорьками. И один пришел с больным ребенком. У этого ребенка есть второй взгляд – Он может читать чужие мысли. Он может говорить с ветром, дождем, деревьями и реками. Исцели его. Я не могу исцелить его, потому что он не знает меня и не знает того, кто послал меня. Столько нужной энергии, и всякий раз, когда я использую ее, еще столько остается. Подкралась женщина и коснулась моих одежд, и я сказал: «Добродетель исходит от меня». Я это ощущал. У добродетели был цвет, синее море или небо. Я использую его весь, и больше не останется никогда. Сегодня мужчина пришел ко мне, сказал, что он художник, и у него отказывают глаза. Я прошу исцеления не ради себя, но ради дара, который у меня есть. Я вижу то, что кроется за лицами и за горами, и за деревьями, и за морем. Я вижу то, что не видят другие, и рисую то, что вижу. Я сказал ему, что не могу излечить его, потому что нет у него веры. Он рассмеялся, тяжелый дребезжащий звук, словно напильник, шлифующий бронзу, и ответил: «Люди, которых ты исцеляешь, не стоят исцеления. Это потому ты исцеляешь их? Это их вера исцеляет. Это ложь. Я нарисовал твой портрет. Это портрет лжи». И он поднес картину к моему лицу. Это был маленький деревянный квадрат, и краски следовали изгибам породы, словно само дерево нарисовало картину. Я был потрясен, потому что уже видел прежде это лицо, вырезанное на дереве, видел в тот день, когда моя кровь пролилась из раны в мастерской моего отца. И тут мои глаза застлала тьма. А когда завеса спала, человека уже не было. Моряки, проплывавшие близ тосканских берегов, услышали громовой голос, произносивший с абсолютной уверенностью слова, которые больше не прозвучат никогда. «Великий бог Пан мертв». Это было 25 декабря, год 0 нашей эры. Гайсина есть сказка на все случаи жизни. Несколько триллионов лет назад неряшливый грязный гигант стряхивал грязь со своих пальцев. Одна из таких капель грязи – наша Вселенная на пути к полу. Плюх. Назад в зоологический и ботанический сад вымерших видов, сад потерянных шансов. Печальные улицы утраченного шанса. Существа слишком доверчивые и нежные, чтобы выжить. Лемур прыгает к озверевшему поселенцу, а тот с уродливым рыком зарубает его мачете, оставляет истекать кровью. «Хотел меня укусить, поганые звери». Здесь пейзаж расслаивался. Крутые горы, ущелья и долины проваливаются в темные бездны. Все смешалось – звери, растения, насекомые, беспозвоночные, амфибии, рептилии – все в своих естественных местах обитания. Возникает коварный район, район вымерших болезней, оголодавших после стольких лет. Болезнь вымирает, когда убивает всех на своем пути и не может отыскать новые жертвы. Многие из этих эпидемий длятся недолго. Они должны получить небольшое распространение и оставаться как насморк, простуда на губе или бородавка. Некоторые из них могут за неделю опустошить целую деревню. Судьбы войны – полные энергии, голодные и ждущие. Ник Гринелли всегда был волосатым. Черная поросль на груди, спине и плечах. Бриться ему приходилось дважды в день. Однажды утром он обнаружил, что волосы сползают на уши, а щетина отросла, словно он не брился 4 дня. Волосы на его теле и руках тоже стали намного длиннее, а кожу покалывает, будто он чувствует, как растут волосы. Потрясенный, он бреется и садится пить кофе. Сидя в патио своего дома в Майами, он замечает, что волосы с предплечья и запястий падают на стол, ленты черных волос. И тут он с ужасом понимает, что волосы движутся, извиваясь, как маленькие живые волокна, черные червячки. Боже мой! И в этот момент порыв ветра поднимает волосы над стеной, окружающей патио, и уносит в небеса. На следующий день, когда он просыпается, пелена волос застилает глаза, а пошевелившись в постели, он чувствует, как подушка волос движется по телу. Его нос забит волосами, ресницы и брови закрывают глаза. Вопя, он несется в ванну, его лицо полностью закрыто, огромные пучки волос торчат из ушей, они покрыли ладони, подошвы ног. И волосы живые, они корчатся и извиваются, полные жизни. Волосы проросли сквозь щеки, просочились в рот и горло. Ник Гринелли звонит своему врачу. Врач потрясен, но он старается смягчить ситуацию. «Они живые, я же говорю, смотрите». Врач не хочет смотреть. «Это просто другая эластичность, просто железистый дисбаланс. Легко лечится гормональными добавками. Надо будет сдать анализы в больнице». Врач уже слышал о подобных случаях, но он понятия не имеет, как их лечить и можно ли вообще. Он вспоминает, что читал о женщине, которую внезапно покрыли волосы. Они росли даже на ладонях и подошвах ног. Надвигается лихорадка красного паука. Распространитель – маленький красный паучок, четверть дюйма. Через несколько секунд после укуса жертва ощущает сильное жжение. Зуд быстро распространяется по всему телу, и вскоре человек чувствует, как вся его кожа становится одним зудящим, горящим, опухающим муравейником. Узлы под мышками и в паху вспухают и взрываются, пока пациент, визжа от боли, испытывает бесконечные непроизвольные оргазмы, извергая ярко-красные дымящиеся экскременты лихорадки, полные яиц, из которых уже вылупляются пауки. Затем болезнь распространяется на внутренние органы, завершаясь многочисленными кровоизлияниями и удушьем от отека горла и легких. Смерть обычно наступает в течение 24 часов после заражения. Эти вымершие болезни, скажу я вам, бывают могут убить и за минуты. Прожорливые болезни скрываются в пыли и соломе, в тумане, болотах и камнях. Среди самых смертельных – паразитические растения, растущие в человеческой плоти, например, корни. Эти корни прорастают во внутренности и железы, обвиваются вокруг костей, лозы пробиваются у жертвы в паху и подмышками, усики высовываются из ноздрей, выбрасывая смертоносные семена, разлетающиеся по ветру, шипы разрывают глаза, череп превращается в цветочный горшок для красивейших мозговых орхидей, которые растут поверх мертвых глаз, а кожа медленно затвердевает в кору. В некоторых случаях метаморфоза полная. Жертва врастает в землю и познает изысканные муки медленного укоренения, пока листья питаются светом, а корни впитывают воду, перегной и почву. Другие персонажи захвачены плотоядным растением, которое прорывается сквозь прыщи по всему телу, чтобы пожирать раи насекомых, привлеченных сладким соком, который испускает цветок. Толстых майских жуков, кузнечиков, сороконожек, пчел, ос, шершней.
Радио Свобода, Экслибрис. Призрачный шанс. Отрывки из романа Уильяма Берроуза.
Улицы утраченного шанса. Человек знает, что у него один шанс из миллиона установить связь, оживляющую существо, которое он носит в своем теле. Если у него не получится, маленькое существо погибнет внутри. Нужда делает его абсолютно безжалостным. Все, что угодно, лишь бы защитить ребенка. Он может солгать, обмануть, убить без малейшего сомнения. Потому что он носитель, страж единственного ребенка на миллион. Были, конечно, виды, исчезнувшие до появления человека, но человек внес свою лепту. Он убивает ради еды, но он убивает и для удовольствия, для уверенности. Более того, он убивает, чтобы потешить эту уродливую штуку, штуку, которая у него внутри, уродливый дух, нашедший достойное пристанище в Homo sapiens, уродливом звере. Барьер создан в человеческом организме. Барьер или трещины между двумя полушариями, так, чтобы человек не мог осуществить их синтез. Я провожу параллель между этими двумя сторонами человеческого тела и трещиной, отделяющей Мадагаскар от Африки. Одна сторона плывет в околдованную безвременную невинность. Другая неумолимо движется в сторону языка, времени, использования орудий и оружия, в сторону войны, эксплуатации и рабства. По-видимому, их слияние не жизнеспособно, и есть искушение сказать, вслед за Брайаном Гайсином, «сотри слово». Музей утраченных видов на самом деле не просто музей, поскольку все виды живы в диорамах их естественных мест обитания. Вход бесплатный для всех, кто способен войти. Входная плата – способность вынести боль и печаль от вида гибели и таким образом воскрешать виды, наблюдая их. Вообразите некоторые из вымерших видов. Существа, которые способны есть траву и мясо с одинаковым удовольствием. Человекообразные летучие мыши со сверкающими крыльями. Теплокровные рептилии с чувствами млекопитающих. Красивая зеленая змея тычется мне в лицо. Хладнокровные вороны, игривые черепахи и ящерицы, чувствительные как щенки. Гибрид лемура и осьминога, живущий в озерах и реках Мадагаскара. Он меняет цвет с каждым движением и нюансом чувства. Нет возможности выяснить, сколько умерло от эпидемий. На самом деле голод, отсутствие ухода, насилие и старые добрые пневмония, столбняк, дизентерия, холера, дифтерит, брюшной тиф, скарлатина, гепатит, туберкулез, неизлеченные венерические болезни и общие инфекции забирают столько же людей, сколько так называемые эпидемии безумия. Ученые обитают в укрепленных зданиях под охраной оставшихся военных и полиции. У ученых серьезные побудительные причины творить. Но, ребята, у нас есть только 14 дней, чтобы найти сыворотку или лекарство против волос, иначе... Когда истекает время, в лабораторию запускают смертельный газ. Все лаборатории разделены и герметично опечатаны. Так что вот так. Благотворный урок для выживших. Снаружи этих зданий воцарился полный хаос, носятся неведомые эпидемии, а все попытки установить закон и порядок оставлены. Всюду выстроены крепости, чтобы отбивать разъяренные банды от голодающих городов. Четыре всадника мчатся по разрушенным городам и заброшенным, заросшим сорняками фермам. Вирус сжигает себя, его жертвы гибнут миллионами. Люди мира, наконец, возвращаются к своему источнику духа, назад, к крошечному народцу лемуров, обитающему в деревьях и листве, потоках, камнях и небе. Вскоре все следы, все воспоминания о войнах и эпидемиях исчезнут, как остатки сна.
Silver arrows seek and find, cursing heart and cursing mind.
Книгу «Призрачный шанс» Уильям Берроуз завершает публицистическим обращением к читателям. Он призывает их оказывать финансовую помощь Центру приматов при Университете Дюка в Северной Каролине, занимающемуся разведением лемуров. Я попросил сотрудницу нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Раю Вайль связаться с профессором Кеном Глендером, директором Центра приматов при Университете Дюка.
Когда и как возникла ваша программа?
Вообще-то началось все в Йельском университете, когда профессор Джон Батерьяниш привез туда несколько лемуров с Мадагаскара и из Африки, чтобы основать исследовательскую колонию. Его в то время интересовала генетика. Это был 1958 год. А в 1966 он приехал в университет Дюка преподавать в нашей медицинской школе и взял всю колонию, около 80 примитивных приматов, с собой. Различаются четыре основных группы. группы лемуроподобных. Это типичные лемуры с Мадагаскара, галага из Африки, лори из Индии и торсиары с Филиппин и Борнео. Сейчас у нас живут галага, лори и лемуры.
И как они чувствуют себя в отрыве от естественной среды?
Дело в том, что большинство животных, 85-90% колонии, состоящей из 300 лемуров, родились здесь, в зоологическом саду Дюкского университета. Мы редко привозим диких лемуров, только для генетического разнообразия. Но когда это случается, они быстро привыкают к неволе и чувствуют себя превосходно. Мы наблюдаем за ними, обеспечиваем необходимой едой, удовлетворяем их медицинские нужды, оберегаем от внешних и внутренних врагов. В результате лемурам живется здесь легче, чем в диких лесах, и живут они, как правило, в 2-3 раза дольше, чем на воле. Все лемуры относятся к категории редких и потому охраняемых законом животных. На Мадагаскаре 32 разновидности лемуров, и каждая из них в той или иной степени подвержена опасности исчезновения.
Как вы относитесь к книге Берроуза «Призрачный шанс»?
Мистер Берроуз actually visited the primate center and
Мистер Берроуз, кстати, был в нашем центре приматов и неоднократно описывал свои впечатления о животных. Лемур, как известно, означает «лесной призрак». Отсюда и название «лемуры».
На вопросы Раи Вайль отвечал Кен Глендер, директор центра приматов при Университете Дюка в Северной Каролине. Радио Свободы вы слушали программу «Экслибрис». Отрывки из романа Уильяма Берроуза «Призрачный шанс». Подготовил и вел передачу Дмитрий Волчек, редактор «Экслибриса» Сергей Юрьинин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Наша ярость трымается на вере, начинается зачистка прямому эфире.
Поверх барьеров пятница. В разделе «Путешествия» украинский поэт и писатель Сергей Жадан, лауреат престижных международных премий, автор романов «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат», рок-музыкант.
Возвращение в детство. Очень хорошо помню Донбасс начала 80-х годов, когда я был ребенком, и мой папа брал меня с собой в какие-то путешествия. Он у меня был водитель и часто ездил туда-сюда, меня брал с собой. Поэтому вот состояние дороги, состояние транзита, состояние перемещения для меня с детства органично.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».